Глава третья. Что она рассказала?
«Мы не всегда были потерянными», — начала она. «Когда-то мы жили в саду».
Всего две фразы, а Аполлин уже перебила. «Это просто сказка», — сказала она Кэллу и Сюзанне. «Тогда ей рассказать, черт тебя подери», — возмутился Джерико.
«Ничему не верьте», — стояла на своем Аполлин. «Эта женщина не узнала бы правду, даже если бы та трахнула ее».
В ответ Лилия только показала ей язык и продолжила с того места, где остановилась.
«Это было в саду», — сказала она. «Вот оттуда и происходит семейство».
«Что за семейство?» — спросил Кэл.
«Четыре ветви ясновидцев. Ло, Еме, Айя и Бабу. Те семейства, потомками которых мы являемся. Конечно, кое-кто из нас сбивался с пути», — продолжала она, бросив колючий взгляд на Аполлин. «Но все мы ведем происхождение от одного из четырех семейств. Мы с ним родом из рода Еме. Наша ветвь соткала ковер».
«И посмотрите, куда это завело!» — пробурчал Камал. «Хорошенькую службу сослужила нам вера в ткачей. Ловкие пальцы и блуждающие умы. Вот Айя, мой род, владеет настоящим мастерством и знает толк во всем».
«А ты кто?» — спросил Кэл Аполлин, протягивая руку и забирая у нее бутылку. Там осталось не больше пары глотков.
«Моя мать происходит из Айя», — ответила Аполлин. «Вот откуда у меня певучий голос. Что касается моего отца, никто не знает толком, кто он. Он умел творить чары в танце, мой отец».
«Когда бывал трезв?» — вставил Фредди.
«Что ты вообще понимаешь?» — сморщилась Аполлин. «Ты никогда не встречался с моим отцом?»
«Зато твоей матери хватило одного раза!» — немедленно огрызнулся Фредди. Младенец громогласно захохотал, хотя для этой шутки был явно маловат.
«Все равно», — сказала Аполлин, — «он танцевал, а это значит, в нем было что-то от Ло».
«И от Бабу тоже, судя по тому, как ты говоришь», — заметила Лилия.
Тут в беседу вмешался Джерико.
«Я из семейства Бабу», — заявил он, — «и, по-моему, дыхание — слишком ценная штука, чтобы растрачивать его впустую».
«Дыхание, танцы, музыка, ковры...» Кэл постарался запомнить и соотнести эти навыки с названиями семейств, но это было не легче, чем запомнить всех членов клана Кэллоуэев.
«Суть в том, — продолжала Лилия, — что семейства обладают умениями, каких нет у представителей рода человеческого. Эти силы вы считаете чудесными, а для нас они не более удивительны, чем то, что трава растет. Это лишь способы существования и познания».
«Магические чары?» — уточнил Кэл. «Вы так это называете?»
«Именно», — подтвердила Лилия. «И мы владеем ими изначально. Мы не задумывались о них. По крайней мере, пока не попали в королевство. Тогда мы поняли, что ваши люди любят придумывать законы, любят все определять и устанавливать порядки, что хорошо, а что плохо. А мир, поскольку он вас любит и не хочет разочаровать или обескуражить, потакает вам, подстраивается, как будто ваши доктрины являются неким абсолютом».
«Это спорная метафизика», — пробормотал Фредди.
«Законы королевства — суть законы чокнутых», — говорила Лилия. «Так сказано в одном из постулатов Капры».
«Капра ошибался», — тотчас ответил Фредди.
«Очень редко», — возразила Лилия. «И не в этот раз. Мир ведет себя так, как предпочитают думать о нем чокнутые. Без снисхождения. Это считается доказанным. До тех пор, пока у кого-то не появится идея получше».
«Погоди минутку», — попросила Сюзанна. «Так вы хотите сказать, что Земля каким-то образом прислушивается к нам?»
«Таково мнение Капры».
«А кто этот Капра?»
«Великий мудрец».
«Или мудрая женщина», — уточнила Аполлин. «Которая жила когда-то, а может быть и нет», — подхватил Фредди.
«Но даже если Капры никогда не было», — сказала Аполлин, — «все равно есть что сказать за нее».
«Этот ответ ничего не значит», — заметила Сюзанна.
«Вот вам и Капра», — произнес Камал.
«Продолжай, Лилия», — попросил Кэл. «Расскажи историю до конца». И Лилия заговорила снова.
«Итак, есть вы, человечество, со всеми вашими законами, ограничениями и со всей вашей безграничной завистью. А есть мы, семейство ясновидцев. Мы отличаемся от вас, как день от ночи».
«Но не так сильно», — заметил Джерико. «Мы же когда-то жили среди них, вспомни-ка».
«И с нами обращались, как с грязью», — ответила Лилия запальчиво.
«Верно», — согласился Джерико.
«Наши способности», — продолжала Лилия, — «вы чокнутые именуете магией. Некоторые из вас и сами хотели бы обладать ими. Некоторые боялись их, и лишь немногие любили нас за наши таланты. Города тогда были маленькие, как вы, наверное, знаете. В них было трудно спрятаться. Поэтому мы уходили. Уходили в леса и холмы, где, как нам казалось, мы будем в безопасности».
«Но среди нас, между прочим, были и те, кто никогда не икшался с чокнутыми», — напомнил Фредди. «Особенно среди Айя. Поскольку нам нечего им продать, нет смысла мучиться среди чокнутых. Лучше жить на воле среди зеленых лугов». «Это просто лицемерие», — сказал Джерико. «Вы любите города точно так же, как и все мы». «Верно», — признал Фредди. «Мне нравится жить среди каменных построек, но я завидую пастуху. Его одиночеству или его близости к овцам?»
«Его незатейливым радостям, кретин!» — отрезал Фредди. Затем добавил, обращаясь к Сюзанне.
«Сударыня, вы должны понять, что я не имею ничего общего с этими людьми. Честное слово, не имею. Он», — Фредди ткнул пальцем в сторону Джерико, — «убежденный вор. Она», — палец устремился на Аполлин, — «держала бордель. А эти», — он указал на Лилию, — «и она, и ее братец, причинили немало горя».
«Ребенок?» — изумилась Лилия, взглянув на младенца. «Как ты можешь обвинять невинного?»
«Хватит вешать нам лапшу на уши!» — возмутился Фредди. «Пусть твой братец и выглядит как грудной младенец, но мы это все знаем. Вы оба притворщики, иначе с чего бы вы оказались в кайме?»
«Я могу задать тебе тот же вопрос», — огрызнулась Лилия.
«Я стал жертвой заговора», — запротестовал Фредди. «Мои руки абсолютно чисты».
«Никогда не доверяла людям с чистыми руками», — пробормотала Аполлин.
«Шлюха!»
— выпалил Фредди.
«Скотина!» — ответила она, и перепалка зашла в тупик.
Кэл и Сюзанна недоверчиво переглянулись. Совершенно очевидно, что эти люди не испытывают друг другу никакой любви.
«Так вот», — произнесла Сюзанна, — «вы рассказывали нам о том, как прятались среди холмов».
«Мы не прятались», — покачал головой Джерико. «Мы жили невидимо».
«А разве есть какая-то разница?» — спросил Кэл.
«О, несомненно. Некоторые места, священные для нас, большинство чокнутых не увидит, даже вплотную приблизившись к ним».
«И к тому же мы зачаровывали людей», — добавила Лилия, «если кто-то из них оказывался слишком близко».
«Что происходило время от времени», — подхватил Джерико. «Некоторые проявляли любопытство, болтались по лесам, выискивая наши следы».
«Так значит, они знали, кто вы?» — спросила Сюзанна.
— Нет, — ответила Аполлин.
Она сбросила со стула кучу одежды и оседлала его.
— Нет, все, что они знали, — это сплошные слухи и глупые домыслы. Как нас только не называли. Тенями и сказочными существами. Всякую ерунду выдумывали. Лишь немногие на самом деле видели нас близко. Но только потому, что мы позволили им.
— Кроме того, нас было не так уж много, — вставила Лилия. «Мы никогда не отличались плодовитостью, никогда не испытывали особой тяги к совокуплению».
«Говори за себя», — бросила Аполлин и подмигнула Кэллу.
«В общем, нас редко замечали, и, как сказала Аполлин, если мы шли на контакт, то только по своим причинам. Например, если кто-то из вашего рода обладал умениями, из которых мы могли извлечь пользу. Коннозаводчики, виноторговцы. Тем не менее, столетия шли, и вы делались все более опасными».
«Верно», — подтвердил Джерико.
«Все связи, какие были между нами, обратились в ничто. Мы предоставили вам вести жизнь, исполненную кровопролития и зависти».
«Почему вы постоянно говорите о зависти?» — спросил Кэл.
«Так ведь именно из-за нее о вас идет дурная слава», — сказал Фредди. «Вы вечно стремитесь заполучить то, что вам не принадлежит».
«Ну а вы-то, конечно, совершенные существа», — спросил Кэл. Его уже достали бесконечные упреки в адрес чокнутых.
«Если бы мы были совершенны», — сказал Джерико, — «мы были бы невидимы».
Его ответ ужасно расстроил Кэла.
«Нет, мы не совершенны. Мы из плоти и крови, как и вы», — продолжал Джерико. «Но нас это не печалит. А вот вы, видимо, ощущаете трагичность своего положения. Или же вам кажется, что вы живете неполной жизнью?»
«Почему же моей бабушке доверили заботу о ковре?» — спросила Сюзанна. «Она ведь из чокнутых».
«Не употребляй это слово», — попросил Кэл. «Она была человеком».
«Она была полукровкой», — поправила его Аполлин. «Ясновидцем по матери и чокнутой по отцу. Я встречалась с ней пару раз. У нас с ней, видишь ли, было кое-что общее. Смешанные браки. Ее первый муж был ясновидцем, а мой — из племени чокнутых».
«Но она стала одним из хранителей. Единственная женщина. И, если я правильно помню, единственная, в ком текла человеческая кровь».
«Нам был нужен хотя бы один хранитель, знающий королевство и не привлекающий к себе внимания. Мы надеялись, что так нас перестанут замечать, а потом забудут».
«И все это только ради того, чтобы скрыться от человечества?» — спросила Сюзанна.
«О, нет», — ответил Фредди, — «мы могли бы жить, как жили на окраинах королевства. Но обстоятельства изменились».
«Я и не помню, в каком году это началось», — произнесла Аполлин.
«В 1896-м», — подсказала Лилия. «Это был 1896-й, год начала бедствий».
«А что случилось?» — спросил Кэл.
«До сих пор никто не понимает. Нечто возникло вдруг из ниоткуда. Существо, обуреваемое одним единственным желанием — сжить нас со света».
«И что это за существо?» Лилия пожала плечами.
«Ни один из тех, кто столкнулся с ним лицом к лицу, не уцелел».
«Это человек?» — спросил Кэл.
«Нет, люди слепы, а оно нет. Оно умело вынюхивать нас. Даже самые изощренные чары не могли обмануть его. А когда бич проходил мимо, то на что он бросал взгляд, просто переставало существовать».
«Мы оказались в ловушке», — произнес Джерико. «С одной стороны человечество, с каждым днем захватывающее новые земли, а с другой — бич. Так мы назвали это существо, стремившееся уничтожить наш народ. Мы понимали, что рано или поздно бич истребит нас». «Что весьма печально», — сухо вставил Фредди.
«Но в жизни были не только мрак и жуть», — заметила Аполлин. «Как ни странно, я отлично провела те последние годы. Отчаяние, знаете ли, прекрасный афродизиак», — она усмехнулась. «Нам удалось отыскать такие места, где бич не мог нас почуять, и мы на время укрылись в безопасности».
«Не помню, чтобы я чувствовала себя счастливой», — сказала Лилия. «Я помню только кошмары».
«А как же тот холм?» — спросила Аполлин. «Как он назывался? Холм, где мы провели последнее лето. Я помню, словно это было вчера».
«Лучезарный холм».
«Верно, лучезарный холм. Я была счастлива там».
«Но сколько бы это продлилось», — проговорил Джерико. «Рано или поздно бич нашел бы нас».
«Может быть», — сказала Аполлин.
«У нас не было выбора», — продолжала Лилия. «Нам требовалось укромное место. Там, где бич никогда не станет нас искать. Где мы будем спать, пока о нас не забудут».
«Ковер», — произнес Кэл.
«Именно», — подтвердила Лилия. «Именно такое убежище избрал совет».
«После бесконечных споров», — заметил Фредди. «Пока они шли, погибли сотни. В тот год, когда заработал станок, каждая неделя приносила новые жертвы. Ужасные истории, кошмарные».
«Мы, разумеется, были уязвимы», — продолжала Лилия. «Отовсюду приходили новые беженцы, приносили с собой клочки своих земель, вещи, спасенные от истребления. Все сосредоточились здесь, в этой стране, в надежде пристроить в ковер свою собственность».
«Какую еще собственность?»
«Дома, участки земли. Обычно они имели дело с добрым бабу, умевшим превращать поля, дома и что угодно в подобие списка. В таком виде их можно было переносить».
«Нет, я не понимаю», — возразил Кэл. «Объясни».
«Речь идет о вашем семействе», — обратилась Лилия к Джерико. «Тебе и объяснять».
«Мы, бабу, умеем создавать иероглифы», — начал Джерико. «И держать их в голове. Есть великие мастера, вроде моего учителя Куэкета. Он мог составить список небольшого города, а потом выговорить его обратно до последней черепицы». Джерико рассказывал, и его удлиненное лицо светило счастьем. Но затем воспоминания потушили радостный огонек. Учитель находился в Нидерландах, когда его отыскал бич. Он исчез. Джерико щелкнул пальцами. Раз — и нету.
«Но почему вы все собрались именно в Англии?» — хотела знать Сюзанна.
«Она была самой безопасной страной в мире. Здешние чокнутые, как водится, были озабочены только своей империей. Мы могли затеряться в толпе, пока фуга превращалась в ковер».
«Что такое фуга?» — спросил Кэл.
«Это все, что нам удалось спасти от уничтожения. Осколки королевства, которые чокнутые никогда не видели, а значит, и не стали бы беспокоиться о его исчезновении. Лесок, пара озер, излучина реки, дельта еще одной. Наши дома, несколько городских площадей, пара улиц. Мы объединили их в некое подобие города.
Идеал. Вот как его называют», — сообщила Аполлин. «Дурацкое бессмысленное имя».
«Сначала мы пытались сохранять определенный порядок», — сказал Фредди. «Но вскоре все пошло кувырком из-за беженцев, желавших попасть в ковер. Их прибывало с каждым днем все больше. Люди ночами простаивали по домам Капры, чтобы получить хотя бы маленькую нишу, где можно спрятаться от бича».
«Вот почему ушло так много времени», — пояснила Лилия.
«Но никто не был отвергнут», — заметил Джерико. «Так решили с самого начала. Каждый, кто хотел получить место в сотканном мире, получил его».
«Даже мы», — вставила Аполлин. «Хотя мы никогда не были непорочно чисты. Нам все равно дали место». «Но почему именно ковер?» — не понимала Сюзанна. «А что проще всего не заметить?» — спросила Лилия в ответ. «Вещь, на которой стоишь. Кроме того, мы владеем этим ремеслом».
«У каждого есть свой узор», — вмешался Фредди. «Если сумеешь его отыскать, можно заключить великое в малое».
«Разумеется, укрыться в ковре захотели не все», — сказала Лилия. «Некоторые предпочли остаться среди чокнутых и попытать счастье самостоятельно, но большинство согласились». «И на что это похоже?» «На сон. Сон без сновидений. Мы не старели, не чувствовали голода. Мы просто ждали момента, когда хранители решат, что вокруг достаточно безопасно, и разбудят нас».
«А птицы?» — спросил Кэл.
«О, в ковер вплетено великое множество флоры и фауны».
«Я не о фуге, я про своих голубей».
«А при чем тут твои голуби?» — удивилась Аполлин.
Кэл коротко описал, каким образом он обнаружил ковер. «А это сказалось влияние вихря», — пояснил Джерико. «Вихря?»
«Когда ты увидел фугу», — сказала Аполлин. «Помнишь облака в середине? Так это вихрь. Именно там находится станок». «Но как ковер может содержать в себе станок, соткавший его?» — недоумевала Сюзанна.
«Станок — это не механизм», — ответил Джерико. «Это состояние созидания. Оно превращает частицы фуги в наваждение, напоминающее обыкновенный ковер. В основном тут срабатывает ваша человеческая самонадеянность, но чем ближе вы подходите к фуге, тем больше странностей происходит. Там есть места, где мелькают призраки прошлого и будущего».
«Не надо об этом говорить», — перебила Лилия. «Это к несчастью».
«Какие еще несчастья могут с нами произойти?» — возразил Фредди. «Нас осталось так мало». «Мы разбудим семейство, как только отыщем ковер», — провозгласил Джерико. «Наверное, вихрь слабеет, иначе как этот человек сумел увидеть фугу? Сотканный мир не может существовать вечно».
«Он прав», — согласилась Аполлин. «Мы просто обязаны что-то предпринять». «Но сейчас небезопасно», — предупредила Сюзанна.
«Небезопасно для чего?»
«Я имею в виду небезопасно здесь, в мире, в Англии».
«Бич, должно быть, уже забыл о нас», — сказал Фредди. «Прошло уже столько лет».
«Так почему Мими вас не разбудила?»
У Фредди вытянулась физиономия. «Может, она забыла о нас?»
«Забыла?» — переспросил Кэл. «Невозможно!»
«Легко тебе говорить», — отозвалась Аполлин. «Нужно быть очень сильным, чтобы противостоять королевству. Стоит забраться в него поглубже, и ты уже собственное имя забыл».
«Не верю, что она могла забыть», — сказал Кэл. «Наша первоочередная задача», — постановил Джерико, не обращая внимания на его протесты, — «отыскать ковер. После чего мы выберемся из города и отыщем место, куда и Макалата не догадается заглянуть».
«А что будет с нами?» — спросил Кэл.
«А что с вами?»
«Нам дадут посмотреть?»
«На что посмотреть?»
«На фугу, черт побери!» — воскликнул Кэл, выведенный из себя этими людьми. У них не было ни тени вежливости или признательности.
«Вас это уже не касается», — заявил Фредди.
«Еще как касается», — возмутился Кэл. «Я видел, едва не погиб из-за этого».
«Лучше держись подальше», — посоветовал Джерико, «если так печешься о своем здоровье».
«Я не это хотел сказать».
«Кэл...»
Сюзанна положила руку ему на плечо. Она старалась его успокоить, но Кэл распалился еще сильнее. «Не надо их защищать!»
«Дело не в том, кто кого защищает», —
начала Сюзанна, но он не утихомирился.
«Тебе-то хорошо», — обиженно говорил Кэл. «У тебя есть родственные связи».
«Ты несправедлив».
«И этот менструум...»
«Что?» — вскричала Аполлин, заглушая Кэла. «У тебя?»
«Похоже, да», —
сказала Сюзанна.
«И он не спалил тебя живьем?»
«С чего бы?»
«Только не при нем», —
произнесла Лилия, взглянув на Кэла. Это стало последней каплей. «Ладно», — сказал он, — «не хотите говорить при мне? Прекрасно! Катитесь ко всем чертям!» Он пошел к двери, не обращая внимания на попытки Сюзанны остановить его. У него за спиной захихикал Немрод.
«И ты тоже заткнись нахрен!»
— бросил он младенцу и вышел из комнаты, оставив ее во власти незваных гостей.